Радио Прага. Новости.
МИД получил новую информацию о гражданах, исчезнувших в Ливане. Глава Министерства иностранных дел Чехии встретился с министром обороны Грузии. Чехия и Грузия подписали меморандумы о проектах развития. После заседания кризисного штаба министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралок сообщил СМИ, что его ведомство располагает новой информацией, касающейся чешских граждан, исчезнувших в Ливане. Более конкретно глава ведомства говорить отказался. Министр лишь сказал, что в настоящее время проводится проверка достоверности полученной информации. На основе новых данных, заявил министр, похищение остается лишь одной из гипотез, которые проверяются. Возможно, что в связи с исчезновением чешских граждан Любомир Зауралок осуществит поездку в Ливан. Министр иностранных дел Ливана Джебран Базил, как сообщил глава чешского дипломатического ведомства, подтвердил информацию о том, что ливанская сторона усматривает в происшествии криминальный след. Ливанские следователи склонны думать, что исчезновение 5 чешских граждан связано с деятельностью мафии, контрабандой наркотиков и торговлей оружием. Министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Зауралок встретился в Праге с министром обороны Грузии Тинати Хитдашели. Главы ведомств обсудили вопросы укрепления сотрудничества, а также актуальные темы, связанные с внешней политикой и безопасностью в восточном регионе Европы и в южной части Кавказа. Министр иностранных дел Любомир Зауралок заверил грузинскую сторону в том, что Чехия поддерживает евроатлантическую ориентацию Грузии и высоко оценивает результаты кабинета, достигнутые в процессе осуществления демократических реформ. Рабочий визит министра обороны Грузии, написанный в пресс-сообщении чешского министерства иностранных дел, является подтверждением заинтересованности двух государств в поддерживании весьма интенсивных межправительственных отношений. Директор чешского агентства развития Михаил Каплан и глава Министерства по вопросам охраны окружающей среды Гигла Агулашвили подписали 2 меморандума о взаимопонимании, касающиеся проектов в сфере международного сотрудничества Чешской Республики и Грузии. Один из обсуждаемых проектов занимается вопросом ограничения ущерба, наносимого стихийными бедствиями, в частности наводнениями. К реализации данного проекта подключены эксперты Чешской геологической службы. Второй проект ставит своей целью создание системы своевременного информирования о погодных условиях водителей автомобильного транспорта, пользующихся международным транзитным коридором Европа-Кавказ-Азия. Грузия входит в список 11 приоритетных стран, с которыми Чешская Республика сотрудничает в сфере реализации проектов развития. Прибавка в объеме 6 миллиардов крон, 221 миллион евро, добился министр транспорта Дан Тёк от Минфина для Государственного фонда инфраструктуры. Дополнительные средства Министерству транспорта необходимы для планируемого значительного расширения финансирования строительства новых железнодорожных коридоров и автомагистралей. В текущем году общий бюджет Государственного фонда транспортной инфраструктуры составил 94,6 миллиарда крон, это 3,5 миллиарда евро. 44 миллиарда крон составляют средства чешского госбюджета, остальное евродотации. Общие доходы государственной кассы, собранные, связанные со сбором налоговых сумм и отчислений граждан в систему социального и медицинского страхования в течение первых 6 месяцев 2015 года увеличились на 9 миллиардов крон и составили 710 миллиардов крон, это 26,2 миллиарда евро. Информацию предоставил Минфин Чехии. Что касается налогов, то в первую очередь рост связан с увеличением отчислений со стороны юридических лиц. Верхняя палата парламента Чешской Республики, хотя и с минимальным перевесом, но проголосовала за создание Центрального регистра административных нарушений. Сторонники данной меры считают, что она поможет в борьбе с мелкой преступностью. Оппоненты считают, что практический эффект будет минимальным. За повторное нарушение, за которое провинившиеся будут платить более серьезные штрафы, однако переквалификация в уголовное дело не грозит. Информация об административных правонарушениях в регистре должна храниться в течение 5 лет. В действие упоминаемая база данных должна вступить в конце будущего года. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжим программу «Радио Прага». У микрофона вас рада приветствовать Ларета Вашкова. Поставлена ли действительно точка в деле экс-депутата, экс-гетмана Давида Рата, всецело приковавшего внимание СМИ в четверг к своей персоне? Какие доходы и беды накручивает карусель гемблинга? Мы пригласим вас также в музей кофе, достойную альтернативу посещению иных уголков гастрокультуры. Оставайтесь же с нами. Экс-гетман Центрально-Чешского края и бывший депутат Давид Рат в четверг был за махинации с европейскими дотациями и получение многомиллионных взяток осужден на 8,5 лет тюремного заключения. Конфискации подлежит и имущество бывшего политика, оцениваемое в общей сложности на 20 миллионов крон. Немедленно было заявлено о намерении подать апелляцию, так как осужденный не чувствует за собой вины, а 2 года продолжавшийся процесс считает показательным. Подобная формулировка категорически неприемлема для судей. Подробнее об этом Антон Каймаков.
Именно словами о том, что речь не идет о показательном процессе, судья Роберт Подсовский начал чтение второй части приговора, в которой огласил обоснование избранной меры наказания. Срок наказания соответствует примерно половине максимальной продолжительности наказания, предусмотренного Уголовным кодексом в подобных случаях. Положение Давида Рата облегчил факт, что он еще не был судим. Отягчающим обстоятельством стало количество эпизодов, которые вменяются в вину экс-депутату. Нельзя не обратить внимание на то, что Давид Рат был одной из ключевых и ведущих особ при совершении данного преступления. Был одним из главных получателей взяток. Подчеркнул судья Роберт Подсовский. Как сказано в вердикте, общая сумма взяток, полученных экс-гетманом Центрально-Чешского края, исчисляется 16 миллионами крон, 590 тысяч евро. Еще 22 миллиона крон, 812 тысяч евро Давид Рат получить уже не успел. Экс-гетман намерен подать апелляцию.
Я думаю, что это логично, потому что суд решил в распору с проверенными доказательствами.
Это логично. Суд вынес вердикт в противоречии с представленными доказательствами. Судья вообще не рассматривал доказательства, которые опровергают вынесенный приговор.
Суд се вообще с теми доказательствами, которые рассудок виврати, не выпорядал.
Заявил экс-гетман, когда перед своим домом в селе Гостивице отвечал на вопросы журналистов. Адвокат подсудимого считает, что записи прослушиваний, представленных в суде, неразборчивы, их нельзя воспринимать в качестве доказательства. После приговора защитник заявила, что в деле вообще нет каких-либо доказательств вины ее клиента. Прокурор Петр Ерат считает абсолютно иначе. Я удовлетворен, вина была признана, было также опровергнуто утверждение Давида Рата, что речь идет о политическом процессе. По поводу вынесенного приговора высказался и ряд чешских политиков.
Jsem rád, že po procesu s Davidem Rátem musí být každému.
Я рад, что после процесса с Давидом Ратом каждому жителю этого государства, как политикам наивысшего ранга, так и обычным гражданам, должно быть ясно, что не может быть уверенности в безнаказанности за коррупцию. Стало ясно, что здесь нет двух категорий граждан. Заявил заместитель спикера Палаты депутатов от движения «Старосты» Петр Газдик.
Myslím, že to přiměřené jako tomu, co vycházelo najevo.
Срок соответствует тому, что было выявлено. Я, конечно, не изучал все дело. Важным кажется приговор о конфискации имущества.
Jenom z toho, co bylo známo, a důležité je tam teda to zabavení toho majetku.
Комментирует христианский демократ Людвиг Говорка.
Já si myslím, že to skandální rozhodnutí.
Я считаю, что речь идет о скандальном решении предвзятого судьи. Это нельзя считать справедливым судом. По поводу вердикта решение было принято заранее. Считает Ири Парубек, председатель партии ЛФ-21.
Já si myslím, že od doby, kdy tato kauza začala, došlo k docela zásadním změnám.
Já думаю, что с момента, когда началось разбирательство по данному делу, произошел ряд конкретных изменений как в законодательстве, так и в системе работы отдельных инстанций. Сегодня ситуация намного прозрачней. Я не считаю, что есть необходимость на основе данного конкретного дела вносить поправки в юридические устои.
На základе této конкретní kauzy nějak přistupovat ke změnám právního řádu.
Считает глава Палаты депутатов Ян Гамачек.
Несмотря на усилия ограничить распространение игорного бизнеса в Чехии, лудомания остается одной из ахиллесовых пят населения страны. Количество людей, страдающих и зачастую заставляющих страдать своих близких от сразившей их наповал гэмблинг-зависимости, реализуемой посредством автоматов, лотерейных видеотерминалов или разного вида лотерей, возрастает. В прошлом году таковых насчитывалось уже 100 тысяч. Серьезными проблемами, связанными с непреодолимой тягой к играм, сталкиваются еще 440 тысяч чехов. Годовой отчет о ситуации в данной области за 2014 год, первый в истории в своем роде, предоставил в четверг национальный координатор по борьбе с наркотиками Инджих Вобожил, как и глава Центра по мониторингу нарко- и игорной зависимости Виктор Мравчик. За последний год хотя бы в одну из азартных игр играла треть взрослых чехов и чешек. Наиболее тревожна тенденция ускорения динамики привлечения к азартным играм молодежи. Опытом с игровыми автоматами и другой игорной техникой может похвастаться уже треть молодых людей, не закончивших среднюю школу, в возрасте от 15 до 17 лет. Чаще других в группе риска из числа прильнувших к экранам терминалов оказываются люди в возрасте 35-44 лет. Недавнее исследование психиатрического центра Прага выявило широкий спектр отрицательных последствий игромании, которые приводят к задолженности, психическим проблемам и распаду семей. По подсчетам специалистов, все эти беды обходятся ежегодно примерно в 16 миллиардов крон. Примерно 20% тех, кто вовлекается в азартные игры, относятся к категории проблемных игроков. Если бы половине из них удалось вовремя предоставить интервенционную помощь, мы смогли бы сократить уровень финансовых потерь на 1, а то и 2 миллиарда, уверен Инджих Вобожил. Мартин Свобода из движения «Граждане против азарта» обращает внимание на явно недостаточное финансирование, выделяемое на лечение патологических игроков. По его словам, средний подушевой норматив данного финансирования требует пересмотра.
Ті люди оправду потребують помірні розпечі, є то, богужель, наклад того
подніка. Такі люди нуждаються в достатньо пристальному вниманні зі сторони спеціалістів, що, к сожалению, оборачивается и большими расходами на лечение. Однако, если источники финансирования лечения игромании и последующего реабилитационного курса не будут найдены, лица, ставшие от нее зависимыми, не смогут от нее никогда избавиться и будут возвращаться в прежнее пагубное русло. Это совершенно очевидно.
Будут до того падать спадки, либо с того никогда не выграбов. Это однозначно.
Говорит Мартин Свобода. Траты на подобного рода развлечения в минувшем году составили около 138 миллиардов крон, а доходы владельцев игорных заведений повысились на 10%. Любители азартных игр пополнили бюджет почти 8 миллиардами крон, из которых государству досталось 2,4 миллиарда. Отдельные районы и населенные пункты, на территории которых располагаются игровые автоматы и видеотерминалы, обогатились в общей сложности на 5,5 миллиардов крон. В среднем на одного жителя они получили по 550 кронам. В некоторых регионах, главным образом в пограничье с Австрией и Германией, дьявольская карусель накручивает доходы, втрое превышающие последнюю из упомянутых сумм. Правительство готовит оперативный план мер, направленный на борьбу с лудоманией. Он начнет действовать с 2018 года и, предположительно, будет включать в себя создание информационного портала с возможностью консультаций для игроков, горячей телефонной линии, как и ограничение возможности делать ставки гражданам, числящимся в реестре должников. Планируется устражение методики регулирования игровой сферы бизнеса, расширение центров помощи, оказывающих поддержку лицам, страдающим от игромании. Центры должны появиться в каждом крае. Количество программ, нацеленных на профилактику и лечение лудоманов, в Чехии явно недостаточно. Из примерно 10 тысяч патологических игроков лишь 1000 из них может рассчитывать на квалифицированное лечение. Более чем 500 населенных пунктов или районов выдворили со своей территории игорные учреждения. Численность игорных автоматов и залов по стране в целом снизилась, но ряды игроков не только не поредели, но и умножились. Гэмблеры потратили на азартные игры на 10% больше средств, оставленных в автоматах в 2013 году. Но перенесемся сейчас в более приятную область. Период отпусков и летних каникул ведь располагает к посещению различного рода музеев. А если вы относитесь к числу любителей кофе, то наверняка вас заинтересует и музей с соответствующим названием. На одном месте вы не только можете подробно узнать об истории появления уникального бодрящего напитка, его различных видах и сортах, познакомиться с легендами о кофе, но также увидеть старинные кофеварки, уникальные сервизы и даже коллекцию различных банок, специально приготовленных для того, чтобы на длительное время сохранить аромат свежайшего кофе. Этим приятным с вами и поделится Антон Каймаков.
Богема.
Коллекция кофейных, так сказать, сейфов для аромата является гордостью хозяйки музея кофе Катерины Эбеловой, чей прадед когда-то в селе Бучице Часлова владел фабрикой по сушке и обжарке цикория.
Подникал vlastně v tomhletom oboru 4 roky se svým kolegou
zároveň. Сушкой и обжариванием цикория прадед занимался 4 года. Вместе со своим напарником он вел также и цех по сушке фруктов. По какой причине он потом решил поменять сферу деятельности, я не знаю. Нас же отделяет несколько поколений. Потом, вплоть до национализации фабрики в городе Кутна-Гора, он занимался производством уксуса и горчицы.
Octu a hořčice a tahle ta továrna v Kutné Hoře vlastně fungovala až do znárodnění.
Рассказывает директор музея кофе Катерина Эбелова. Как вам уже ясно, страсти к уксусно-горчичному аромату от своего прадеда она не переняла, а вот в кофе другое дело. В коллекции Катерины Эбеловой собралось несколько сотен разнообразных банок для хранения кофе.
Подотыкам, что как ты в увозовках наимладшие со с Первой Республики, так же это не...
Самые молодые экспонаты относятся к периоду Первой Республики. Самые старинные были изготовлены в 1850-1880 годах. Именно тогда специальные контейнеры для кофе начали производиться. Кофе тогда, как наркотическое вещество, продавалось исключительно в аптеках.
Потому что кава, как друга, продавала в лекарнах, не была инде доступна.
Самым излюбленным местом поиска новых экземпляров для коллекции являются у Катерины Эбеловой блошиные рынки. Там можно найти много интересных экспонатов, причем по весьма доступной цене, подчеркивает коллекционер.
Jinak občas v antikvách, nebo v starožitnostech, nebo přes aukro.
Иногда что-то интересное находится и в антикварных лавках. Экспонаты для своей коллекции я иногда нахожу посредством интернета, а иногда и посредством контактов с частными коллекционерами. В этом случае речь идет об обмене. Одиночная банка для кофе, однако, большой ценности не представляет. Чаще всего речь идет о паре. Сахар плюс кофе.
Одна о цукра каву, але были дозы и на фиковую каву.
В некоторых случаях находятся старинные контейнеры специально для хранения инжирного кофе. Одну такую коробку Катерине Эбеловой удалось приобрести посредством аукциона в интернете. Хотя изначально ее привлек вовсе не тот факт, что речь идет о контейнере для инжирного кофе, а узор, сделанный эмалью.
Фиковая кава є скутечне з фіку, яке се доважили у нас.
Інжирний кофе дійсно изготавливается из инжира. У нас инжир імпортували спеціально для фабрики в городе Колін. Там випускали ерзац кофе из ржи и ячменя. выпускали суррогат кофе из цикория. Для инжирного кофе необходимы были очень зрелые плоды, которые сушились, обжаривались, а потом перемалывались. Визуально такой напиток наверняка значительно походил на кофе. Однако попробовать мне его еще не удалось, хоть возможности есть. У меня хранится две коробки инжирного кофе 1925-28 года выпуска. Пока я еще не набралась героизма его заварить.
25-28 року, але neměla jsem zatím příliš odvahu.
Более всего хозяйке Пражского музея кофе нравятся экспонаты, о которых она смогла разузнать какую-либо историю.
Очень интересно, когда на блошиных рынках, приобретая старинную кофейную банку, от пожилых людей мне удается разузнать ее историю. Иногда, например, узнаешь, что конкретная банка или коробочка когда-то была частью приданого их прабабушки. Иным способом определить возраст такой вещи весьма сложно. Лишь у некоторых на донышке можно найти клейма. Но чаще всего подобным образом удается узнать то, что фабрика, выпустившая банку, существовала в период с такого-то по такой-то год. Когда была выпущена конкретная банка, которую вы держите в руках, уже невозможно узнать. Интересно и то, что сосуды для кофе выпускались разными фирмами, сразу в двух вариантах. Отличие было лишь в том, на каком языке была сделана надпись «кофе», на чешском или на немецком.
Немецкие мутации, так же были просто идентичны, аккурат на одном был кава, на другом кафе.
Изюминкой большой коллекции становятся сосуды для хранения кофе, на которых один и тот же мотив используется разными способами. Например, такой традиционный орнаментальный элемент, как роза.
Pro mě není podstatné jako pro sběratele, abych měla celou sbírku.
Я не являюсь ортодоксальным коллекционером, который стремится сформировать полное собрание чего-либо из абсолютно неповрежденных предметов, и если это возможно, то в оригинальных упаковках. Для меня больший интерес представляют коробки и сосуды для хранения кофе, которые нормально использовались в обиходе. А если где-то поверхность стерлась, то это еще и лучше. В период Первой Республики в менее богатых семьях сосуды на кофе передавались из поколения в поколение, как часть наследства или приданого.
На потравины до выбавы, а потом се треба генерачне и предавали.
Добавляет директор музея кофе Катерина Эбелова.
На этом наша программа подходит к концу. Мы будем ждать ваших писем и отзывов по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте русский@radio.cz.